Ветер в окно.
Приветствуем тех, кто только что присоединился к вечернему каналу. У микрофона Анна Всемирнова. В предыдущем часе мы начали разговор с журналистом-фотографом Ольгой Рачковской о знаменитом альпийском швейцарском походе Александра Васильевича Суворова 1799-1800 годов. Завтра, напомню, 18 мая – День памяти нашего великого полководца, и к этому дню приурочено открытие выставки в залах Росфото, где посетители увидят уникальные фотографии мест, где шла армия Суворова в Альпах. Фотографии, выполненные по заказу Василия Павловича Энгельгарта 5 швейцарскими фотографами в 1898-1902 годах, и фотографии, созданные в тех же местах спустя столетия, с 2004 года Ольгой Рачковской. 13 лет и 9 поездок в Швейцарию, чтобы пройти дорогой русской армии. Вот это теперь уже в биографии Ольги Рачковской. Все это фотограф осуществила на собственном энтузиазме и эмоциональной поддержке своих друзей и швейцарцев, с которыми ей довелось познакомиться в своем многолетнем путешествии. Ну а прежде несколько все-таки слов о том, почему русская армия оказалась в самом центре Европы в последний год XVIII века. Охваченная революцией Франция стала представлять угрозу монархической Европе. Россия вступила во вторую антифранцузскую коалицию, участниками которой были Англия, Австрия, Турция, Неаполитанское королевство. Союзникам был необходим такой полководец, как Суворов. И император Павел I был вынужден отозвать Суворова из ссылки в селе Кончанском, куда он отправил полководца после успешно проведенного им итальянского похода. Суворов был срочно направлен в Швейцарию, где должен был соединиться с корпусом генерала Александра Римского-Корсакова, армию, стоящую Цюриха, чтобы вместе двинуться уже на французскую армию. Суворов, понимая, что корпус Римского-Корсакова могут разбить, до его прихода выбрал самый короткий путь через перевал Сен-Готард. Итак, слово Ольге Рачковской.
Здравствуйте. Я вот когда первый раз собралась в Швейцарию в 2004 году, как и все, наверное, россияне, хотела увидеть некоторые места суворовские.
Которые мы знаем, перевал, чертов мост.
Я даже не думала, что это превратится в такой длительный роман с этой стороной. А первые суворовские места, которые я увидела, были связаны с долиной Гларус и с озером Клёнталь, где проходили бои Багратиона с французами. Он как раз освобождал дорогу французов в долину Гларус, как бы отодвигал. Когда... Один мой вот швейцарский друг, который, собственно, первый раз меня пригласил в эту страну, договорился с хозяином одного из домов Суворова в маленьком-маленьком городке Эльм. Это последнее селение перед тем, как наша армия пошла на Паникс. Последний горный перевал, самый трудный. Ну, Кинцик не легче, но Паникс его как бы больше знают по истории, да, этот перевал. И когда я вот первый раз попала в дом, в котором ночевал наш полководец, этот дом был частным. Он принадлежит и сегодня Каспару Ринеру Штурму. И вот встреча с этим человеком совершенно перевернула мое ощущение, что ли, этой истории. Я была потрясена тем, что швейцарец, который живет в маленькой деревушке Эльм, знает про нашего Суворова больше, чем мы все.
Сколько лет? Кто по профессии? Сразу спрашиваю.
Он уже был в преклонном возрасте. Я думаю, сейчас ему где-то за 90 уже. Говорит только по-немецки, поэтому приходилось переводить вопросы все на английский. Мой друг общался с ним по-немецки, потом мне опять переводил. Ну, в общем, но он показал все документы, как он восстанавливал этот дом. Он вбухал туда огромные деньги, силы, потому что когда он его купил, он был в ужасно разрушенном состоянии, и он не сделал там евроремонт, как говорят в России, он делал настоящую историческую реконструкцию, он снимал каждый наличник, каждую накладочку там на дверях, петли.
И не собирался с этого никакой коммерческой выгоды
вообще
получить.
Никакой, он просто живет в этом доме, но при этом он восстановил кухню времен Суворова.
Сутварью, со всем остальным?
Совсем. Вообще потрясающе. Там очаг открытый. Стоит старая посуда конца XIX века. Висят тоже оружие, которые были найдены после... Их до сих пор находят. Оружие, конечно, иконки. Людей конечно. Там полегло очень много. И с той, и с другой стороны. Он не один вот такой фанат и поклонник вот нашего Суворова. И этого похода. Швейцарцы очень трепетно относятся к этой истории и знают ее.
В нескольких домах Александр Васильевич Суворов, естественно, останавливался. Да. Поход длился с сентября.
Он длился... Вот если брать от границы до границы, это 27 дней. Нет, да. Потому что в нашей военной, так сказать, да, исторической литературе, посвященной походу, говорится о 17 днях. Тут речь идет о военных действиях. Но ведь армия Суворова не прилетела на самолете к Сен-Готарду и не начала штурм. Да. До Сен-Готарда еще 97 километров надо было пройти. И вот когда я уже погрузилась вот в эту тему, я поняла, что мне интересен не только путь, который как бы известен всем, там чертов мост Сен-Готард, Паникс. Мне было интересно как раз другие сюжеты из этого похода, в первую очередь связанные вот как раз с отрезком пути от Понте-Треза, это где граница Италии и Швейцарии, до Сен-Готарда. Это очень интересный участок маршрута. Этот сюжет менее известен. И даже Василий Павлович Энгельгард начинал снимать... от Белинцоны. У него просто вот несколько фотографий. Белинцона, Джорнико, Фаида. А потом уже Айрола, где уже французы начинали первые, так сказать, схватки. Опять-таки. И уже Сен-Готард. Он начинал снимать отсюда. А на самом деле жива вот эта деревушка Понте-Треза. Там жив, например, дом Витторио Пеллегрини, в который Суворов заходил. Его там угощали граппой. Сохранилось две старых-старых улицы, по которым шла армия Суворова. Это Виа Луганна и Виа Реджина. Чтобы об этом узнать, вот пришлось найти, познакомиться через швейцарских друзей моих, к Антони Тичино, с человеком, который заведует историческим архивом вот этой Понте-Трезы. И вот только он смог мне ответить, вернее, на мои вопросы. Нико Ригетти рассказал мне, у меня был вопрос, где был тот мост, через который проходила русская армия. Он, конечно, не сохранился, но сохранилось место через речку Треза напротив дома Цампини, он мне его тоже показал, где был этот деревянный мост. И через него проходил 20-тысячная армия Суворова. Сейчас многие заблуждаются и думают, что мост был там, где сегодня автомагистраль вдоль берега озера Лугана. И это не была дорога Суворова.
Хочу немножко отвлечься, немножко забегая вперед. Насколько изменились транспортные сообщения? Потому что читаешь воспоминания, сохранились ли исторические, там, я не знаю, тропы, вы ходили тропами?
Сохранились. Ну, сейчас, конечно, как вы понимаете, транспорт совсем другой. Конечно. Армия шла пешком, ну, пользовались там
лошади,
больше ничего там другого не было. Сейчас, конечно, автомагистраль есть, приходит региональный поезд в Понте-Трезу из Лугана, самолетом можно прилететь. Швейцария сейчас, конечно, у нее сообщение по всей стране волшебное, я бы даже сказала.
А на перевалах?
А на перевалах, смотря какой перевал. С каждым перевалом отдельная история. Сегодня, например, на перевал Сен-Готард можно подняться на автомобиле. Там есть автострада. Можно пройти старой дорогой под названием Тремоло, по которой шла армия Суворова. Эта дорога жива. Такая мощёная, до сих пор вот этот серпантин знаменитый. Да, угу. И там есть железнодорожный туннель через перевал Сен-Готард, который внутри горы проходит. И вот сейчас в декабре открыли новый. Вообще все перевалы – это очень суровые и серьезные места. Каждый год нет единого дня, когда, например, будет открыт тот или другой перевал. Каждый год ситуация с погодой очень меняется. И, например, говоря о Суворове, то им очень не повезло с погодой. Погода была чудовищной. Шли дожди, и чуть ты выше поднимался в горы, там
корка.
Снег, страшный ветер, дождь. То есть они были в чудовищных условиях, даже погодных. Вот, например, был год какой-то, по-моему, в 2014 году, когда Готард был закрыт. Иногда его в начале мая открывали, когда это позволяло. Там есть телефон, можно звонить, спрашивать, а открыт Сен-Готард? И вам отвечают, что нет, он там закрыт. И еще 8-метровые сугробы снега. Там есть музей на Сен-Готарде. Ну, опять же, он открыт, когда открыт перевал. Поэтому в основном, конечно, пользуются автомобильной трассой. Дорогой Суворова-Тремоло и пользуются, ну, вот те фанаты, которые хотят пройти старой дорогой.
Армия становилась лагерем. Осталось ли в памяти о том, как себя вела армия с местным населением?
Во-первых, сохранились воспоминания очевидцев со стороны швейцарской, которые были записаны. И надо сказать, что швейцарцы тоже делали шаг навстречу, чтобы не было конфликтных ситуаций. Например, мне тоже так вот судьба подкинула встречу с одним очень интересным человеком. Моя швейцарская подруга Пия Тодорович Ридаэли познакомила меня с Джованни Стафери, который является потомком семьи капитана Стафери. Капитан Стафери приглашал в свой дом в маленькой деревушке Бьоджо нашего Суворова и великого князя Константина. Вместе с Суворовым, с армией Суворова, все тяготы, испытания прошел сын Павла, великий князь Константин, от начала до конца, и его сын Аркадий, самого Суворова, прошли весь поход.
И так потомки вот этой семьи...
Значит, великий князь Константин и Суворов заходили в этот дом в деревне Бьоджо, их угощали чесинским вином, и вот этот капитан Стафери разговаривал с Суворовым на тему: местные жители очень волнуются, что ваши солдаты будут грабить местное население. И Суворов своим солдатам отдавал приказ, чтобы только дружелюбно относиться к местному населению, ничего не брать. Ну, конечно же, были какие-то сюжеты, безусловно, это невозможно, потому что если представить, что наша армия впроголодь жила все эти 27 дней, находясь в этой стране, потому что самое главное, что не только наша армия, швейцарцы сами, потому что уже страна была разграблена французами. Вот они как раз вели себя не сильно корректно по отношению к местному населению. Вот наши солдаты вели себя лучше. Что-то они пытались покупать. Например, когда спустились в долину Мутаталь или Мутанскую долину, то великий князь Константин купил на свои деньги 2 грядки с картофелем за очень большие деньги. В принципе, у швейцарцев до сих пор сохранилось отношение к Суворову с большим почтением. Наша армия пришла на территорию страны как освободительница. Люди же понимали, они же не слепые. Они видели, что вообще вынесло на своих плечах наша армия, наши люди.
Вот я прочла, что хозяин гостиницы Антонио Гамма, где квартировал Суворов, ему было 65 лет. Вот,
это в таверне.
Написано так: при первом знакомстве с непобедимым полководцем Гамма почувствовал в маршале такое влечение, что, сбросив все решительно,
да,
несмотря ни на какие отговоры семьи, отправился сопутствовать ему, служил иногда проводником и вообще принес войску немало пользы. Потому что, как мы помним эту историю, австрийцы-то бросили армию.
Поведение союзников было чудовищным, и Суворов ежедневно сталкивался с коварством, интригами и, можно сказать, предательством, поэтому было очень тяжело. Этот человек действительно Гамма, но вот дом как раз его, да, где останавливался Суворов в местечке Таверне, не сохранился. В основном дома сохранились. Таверны.
Сколько домов, извините, сразу?
Ну, вот можно сказать, не только домов, потому что, например, был монастырь. Ну, вот мест, где он останавливался, 18 сохранилось.
О, это очень.
Да, но если учесть, что, например, в долине Мутанской 3 дня они были, вот в местечке Таверна вынужденная остановка на 5 дней получилась, потому что союзники не приготовили обещанного провианта, чтобы они шли дальше.
И мулы не поступили.
Эти 5 дней оказались роковыми, потому что Массена разбил Римского-Корсакова в Цюрихе. Но Гамма, вообще, это семья, фамилия очень известная. Вообще она из кантона Ури. С этой фамилией еще связан дом в маленьком местечке Вассен, в котором останавливался тоже наш полководец всего на 1 ночь. Он принадлежал тогда вот тоже семье Гаммы. Потомки этого семейства еще живы. Вот я сейчас переписываюсь через мою швейцарскую подругу с одним из Гаммы. Вот если вернуться еще к этому Бьоджо, к Стафери, в этой семье дом, в котором был полководец с великим князем Константином, к сожалению, не сохранился. Его снесли в 1980 году. Но Джованни сфотографировал этот дом. У меня есть эта фотография, он мне ее подарил. И все, что было, как в этом доме, было у него отснято. И он смог перенести солнечные часы с этого дома на свою виллу. То есть вот некоторые штрихи от того дома сохранились. Но самое главное, что в этой семье сохранились хрустальные бокалы, такие конусные. из которых пил Суворов и великий князь Константин. Вот это меня просто потрясло. Он мне их показывал, я их тоже сняла. И он говорит, что это самая ценная реликвия нашей семьи. А если учесть, что семья на протяжении 7 веков жила вот в этих местах и живет, семья с большой историей.
Вы слушаете вечерний канал «Ветер в окно». У микрофона Анна Всемирнова. С журналистом-фотографом Ольгой Рачковской мы говорим об альпийском походе Суворова.
У чёртова моста, когда я была, первый раз встретилась с этим местом, если вы хотите, чтобы у вас была настоящая встреча с местом, конечно, надо идти один на один. Сейчас я вообще уже давно не ищу попутчиков, и я очень часто путешествую одна. Иногда мои друзья хотят со мной поехать, тогда мы едем вместе. Вот как на перевал Кинцик одна отважная швейцарская моя подруга Лиза Наполитана со мной ходила. На чертов мост я поехала одна, и это уже был не сезон. 7 ноября даже. Для высоты, на которой находится чертов мост, это уже мертвый сезон. Вышла на станции, маленький Андермат. Там вообще никого не было из живых людей. Куда идти надо? Потому что я рассчитывала на указатели, что я их там не сильно нашла. Весь драматизм связан с тем тоннелем, через который нужно проходить. Еще все солдаты Суворова все описывали просто как какое-то чудовище, вот эту Урнзенлох, вот эту дыру каменную, через которую вот они шли. Это было единственное место, через нее пройти, тогда ты выходишь дальше. Сейчас ее, конечно, расширили, и через эту дыру проезжает поезд с одной стороны, с другой автомобильная трасса. А вот между ними есть такая тропинка, по которой вот надо идти пешком. Но когда ты подходишь к этому тоннелю, ты не видишь конца его. Очень неприятное. После света ты входишь туда, да, и кажется, там так темно, даже ощущение, что просто вот, да, примерно так. Когда подошла, я просто обомлела. Думаю, ничего себе, а где конец-то этого тоннеля? Наверное, уже сегодня-то есть какая-то другая дорожка, подумала я. Я вернулась, чтобы у кого-нибудь спросить. Ну, вот ни одной живой души. Потом увидела, вышла какая-то дама с собакой гулять у церкви. Подхожу, она так собачку к себе подзывает. Ну, то есть для них это дико, что какой-то человек там с утра, в воскресенье вообще тут ходит.
Осенью что-то ходит.
Когда уже вообще там никого
нет. Туристов нет.
Я на расстоянии говорю, вы меня не бойтесь, пожалуйста, я просто журналист. Я говорю, можно у вас спросить, как пройти к чертову мосту? К чертову мосту? А вам туда зачем? Я говорю, понимаете, я из России. Я говорю, мне очень важно, говорю, да, туда сегодня попасть. Она говорит, ну вообще сейчас не сезон. Если вы хотите, вы, конечно, можете туда идти. Но это не сильно приятно. Где дорога-то? Она говорит, так вот этот тоннель. Я уже, говорю, была там, но там не видно конца. И что, другой дороги нет? Она говорит, нет, конечно. Я думаю, потрясающе. Вот как и при Суворове, вот только одна дорога. Ничего не оставалось делать.
День же короткий, 7 ноября.
Опять вернулась в этот туннель, и мне ничего не осталось. Я перекрестилась, думаю, ладно, не самое плохое место в Швейцарии, ежели чего. Да. Я шла по этому туннелю, он мне показался таким длинным и таким жутким. Было очень страшно. Потом я уже по нему ходила, у меня не было этих чувств. Но вот это первое, это было незабываемо. И еще ехал поезд, и он дал такой сильный гудок. Ну, он поприветствовал меня. С его стороны было «Здравствуй». Там ненормальная какая-то идет. Ты идешь между. Слева поезд, а справа машины. Понятно. Но машины тоже пролетали, потому что в тоннель же нельзя останавливаться. Угу. И все, а я себе шла. Но когда ты выходишь, тебя следующий накрывает волна. Именно ты выходишь прямо к чертову мосту. Потому что это место вообще чудовищное. Я таких Альп больше нигде не видела. Они там все вот какие-то кусачие, такие оскалившиеся, с такими острыми углами,
ощелившиеся.
Я вышла, я просто стояла, наверное, минут 20, как вкопанная. И вот так, не шевелясь, только глазами, сантиметр по сантиметру, я с ними вот так знакомилась. А они мне, ну что, пришла? Сейчас мы тебе покажем. И я им сказала, что я вас не боюсь, вы, конечно, страшные, но дайте мне возможность пообщаться с этим местом. И я сюда долго добиралась, и я все равно останусь здесь и пойду дальше. Ну, тогда они типа, ну, давай. То есть такой диалог у нас с ними был. И, в общем, я там в общей сложности провела 4 часа. Просто вот место какое-то совершенно жуткое.
Заколдованное.
Оно заколдованное, причем, конечно, недобрыми силами, я бы так сказала. я, когда в состоянии была уже сделать шаг там вперед и пойти дальше, я вот так медленно шла и на это на все смотрела. И представляла то, что ощущали наши солдаты, вообще увидев Альпы. Люди, многие из них вообще гор не видели, конечно. Мало того, что тут стреляют, и на каждом, я не знаю, сантиметре тебя ждет смерть, еще вот этот шок природный, и еще вот эта погода жутчайшая. Всё там произошло. Как раз бой произошел, и Суворов послал еще в обход с левой и с правой, они спустились отряды в тыл врага, и, конечно, те перепугались.
300 человек, да.
Да, вот, поэтому, но место, конечно, такое страшное.
Вот мост. Вот расскажите,
чертов мост был. Сейчас там вообще три моста. Получается, один мост для поезда, один автострада, и вот ниже всех под автострадой вот этот исторический чертов мост.
Очень интересно, на выставке только будет пешком. Сравнить ваши фотографии, фотографии Энгельгартен.
Они очень
сделаны.
Похожи. Они... Вот эти все перевалы, они как были, так и остались. Да. Но вот у чертова моста, опять же, 19 век, как бы взял эстафету от 18-го и сохранил память об этом историческом событии. Там же в скале у чертова моста сделан потрясающий огромный крест. Осуществлен этот проект на средства и под наблюдением князя Сергея Михайловича Голицына. Он хлопотал, там добивался тоже разрешения, потому что Швейцария держит нейтралитет и не любит никаких памятных знаков на темы войны.
Да.
Тем не менее, это место сейчас ежегодно там 24 сентября собираются и швейцарцы, и русские, чтобы вот это...
Вот фотографии,
отписки. Это не у чертова моста, это на Сен-Готарте, у часовни, где захоронены останки и французских, и русских солдат. Вот там всегда суворовцы московские приезжают, у чертова моста оркестр суворовцев духовой.
Ну, я собираются, вот естественно, была... люди там, конечно.
Люди,
да?
Начиная с посла и России, и швейцарский посол был. Когда я вот там находилась, консул наш был.
Цветы стоят, но кругом снега.
Вот это до самого 24 сентября, когда армия Суворова была там. Причем внизу полное лето, там хорошая нормальная погода. А когда ты поднимаешься на высоту 2000 метров, то там совсем другая история. Там все было обледенелым.
Мы все знаем, что офицерскими шарфами был связан чертов мост,
ну,
потому
да,
что там артиллерия.
На... Французы взорвали.
Да, да, да.
Нет, он не широкий. Ну, метр, может быть.
Шириной.
Два. Там, через эту всю речку Ройс. Ага. Осенью вот она была бурной. Все очевидцы про это пишут. Сохранились же воспоминания очевидцев. Капитана Грязева, Яков Михайловича Старкова и многих других, кто писали об этом походе. Они меня потрясают. Вот, например, как раз Яков Михайлович Старков пишет: «Грязь со снегом была нашей постелью, а покрывалом небо, сыпавшее на нас снег и дождь. Так мы шли почти босые через высочайшие скалистые горы, без дорог, без тропинок, между ужасных водопадов, через быстротоки, переходя их по колено и выше в воде. И одна лишь сила воли русского человека с любовью к царю, к отечеству и к Александру Васильевичу».
Пожалуй, наверное, сначала к Александру Васильевичу,
да.
А потом все.
Да, конечно, только ради Александра Васильевича вся армия это все вынесла на своих плечах.
Примечательно тоже воспоминание, которое мне довелось читать, что офицер, даже генерал, был абсолютно в равных условиях солдатам без подошв, потому что никакие сапоги не выдержали никакого похода по этим...
Конечно, они практически босые. А многие пользовались, я читала это тоже в воспоминаниях очевидцев, что они брали вот кожу от животных,
там,
там у кого-то...
Да,
вот, и как вот лапланцы... Оборачивали ноги ей, и вот там, конечно, условия были чудовищные. Но вот возвращаясь к чертову мосту и к теме «Помнят ли швейцарцы, знают ли», в тех кантонах, где армия проходила, Суворовская, там Тичино, Ури, Гларус, в этих местах и на уроках истории рассказывают этот исторический сюжет. Дети даже со школьной скамьи про это знают. У меня вот была интересная встреча как раз у чертова моста, когда я одна там в ноябре была, Я села так напротив этого креста, вот, который Сергей Михайлович Голицын установил в скале, размышляла. Ну, вдруг остановилась машина так невдалеке, и смотрю, идет ко мне парочка, молодой человек с девушкой, здороваются. Мы здесь уже проезжали много раз, и всегда вот у нас возникал вопрос, а что это за место такое, вот что это за крест, и почему вот здесь иногда вот люди собираются. И когда мы увидели вас, одну, значит, вы знаете, зачем вы сюда пришли. И я им рассказала всю эту историю.
Они про Альпи.
Они швейцарцы.
Ну, просто не этого места.
Я им говорю, вы в каком кантоне живете? Они говорят, в Уре. Значит, вы прогуляли тот урок истории, на котором вам рассказывали. И они с большим интересом слушали и сказали, что они теперь будут знать и друзьям расскажут. Главное, вот эту ниточку не обрывать. Удалось ее уже сохранить все-таки с 18 века в 19-й. 19-й много сделал для этого, чтобы она в 20-й, эта эстафетная палочка была передана. И швейцарцы это делают на 5 с плюсом. Ну и с нашей стороны тоже нужно, чтобы наши люди знали. Ведь у нас вот, кроме того, что чертов мост, там Сен-Готард, подробности альпийского похода мало кто знает.
Имена Багратиона и Розенберга, руководителей арьергарда и авангарда русской армии. Вот помимо Суворова, чьи еще имена звучат?
Это великий князь Константин. В Эльме до сих пор сохранился дом. Конечно, на нем нет никакой таблички. Но все равно, вот пока жив Каспар, через него я выяснила, что этот дом жив и сегодня. Что касается Розенберга, конечно же, я прошла маршрутом корпуса Розенберга, еще кроме Суворовской армии, который от Бьяски, это после Белинционный маленький городок, ушел вправо через перевал Лукмани.
И должен был прийти неожиданно французам в спину.
Он так и сделал. Вот у него все удалось. Я прошла этот маршрут. Он тоже был чудовищный. Перевал Лукманьер тоже непростой перевал. Они шли туда пешком. Потом они спустились к городку Дизентис и дальше на Оберальп. Тоже высокогорный перевал. И там был бой, схватка с французами. И им удалось откинуть Розенбергу французов Вандермат. Раньше он назывался во времена Суворова Урзанская долина, Урзенлох. И спуститься как раз практически в тыл французам,
которых осаждал Суворов.
Которых, да. Суворов с Сен-Готарда впустился в Андермат, а Хоспенталь-Андермат – это одна единая долина урзенская, и просто эти два городка стоят на разных ее концах. Встретились в Андермате, и вот уже к чертову мосту начали двигаться. Корпус Розенберга, конечно же, о нем меньше знают. На этом маршруте нет никаких памятных знаков, связанных с армией Суворова, но места эти все сохранились, и они существуют. Так же, как и Багратион
вот
тоже.
Как раз я хочу вспомнить название деревушки, которая 6 раз переходила
из рук в руки. Это уже в конце, да. Это... Дело в том, что вот Василий Павлович Энгельгард как раз читал очень внимательно, как он сам говорил, Милютина, Петрушевского, и изучал подробно этот маршрут. Он посылал по маршруту корпуса Розенберга тоже фотографов, и они отсняли перевал Оберальп, дорогу на Лукманьер и городок Дизентис, у него тоже это отснято. И он очень подробно изучал дорогу, немножко в обход тоже, по которой на Сен-Готард шел Багратион. Фотографы, которых он посылал, снимали эти все кручи. Он высказывал даже такое мнение, что ведь маршрут Багратиона был гораздо сложнее, чем у Суворова, то
потому
есть еще хуже.
Середине.
Тот вот по этой тремоле как бы двигался с боями.
Нужно было корректировать
да.
и то, и другое.
Розенберг потом еще прославился, получил награды за двухдневный бой в Мутанской долине или долине Мутаталь, если говорить на местном диалекте, потому что он там просто разгромил французов уже после того, когда корпус римского Корсакова был разбит под Цюрихом, и Массена был уверен, что он сейчас придет в эту долину Мутаталь, и русская армия здесь окажется в каменном мешке, потому что со стороны Гларуса и озера Клёнталь тоже были французы, и они думали, что они закрыли армию в мешок, и здесь ее разгромят в пух и прах.
Он даже пленным говорил,
пленным
что добавить...
приведу к вам
да,
Суворова
да,
да, через 3 дня.
Да.
Но все получилось иначе. Суворов опять с талантом,
чутьем,
помощью небес, да. он просил защиты и помощи, и они ему, конечно, помогали. Отправился уже на перевал Прагилпас, а Розенберг остался в долине. И он разгромил Массеналь просто в пух и прах. Но Багратиону досталось на озере Клёнталь. Там были жестокие бои кровопролитные.
Вы слушаете вечерний канал «Ветер в окно». У микрофона Анна Всемирнова. Журналистом-фотографом Ольгой Рачковской мы говорим об альпийском походе Суворова. Приведу, наверное, еще одно воспоминание ветерана суворовских походов Якова Михайловича Старкова. Он записал: «10 сентября корпус наш выступил в поход. Мы шли 10, 11 и 12 число. По узким тропинкам лезли на высочайшие горы, то спускаясь в пропасти. Часто не видали тропинок, часто переходили вброд глубокие быстротоки, выше колен в воде, а два раза и по пояс ее было. Все эти дни дождь ливня лил на нас. Ночи были темные, холодные, с сильным северным ветром. Переходы были нескончаемые, с ранней зари до глубоких сумерек. Шли мы ускоренно, и на пути горном многие из ратников, оскользнувшись, снеслись вниз кубарем и погибали. Русская армия шла освободительным маршем. И это очень хорошо помнят швейцарцы».
Я вот этот поход рассматривала в расширенном формате. Мне интересна была та часть маршрута, которая была после Паникса, о которой тоже меньше говорят. И мне была интересна эта история, связанная со Вторым Цюрихским сражением. И мне была еще интересна такая тема, как существуют ли в Швейцарии места, с каким-то образом увековеченные, отмеченные памятными знаками, связанные с нашими противниками. И на самом деле такие места есть. На реке Линд, недалеко от местечка Детикон, где французы переходили эту реку, установлен памятный камень французскому генералу Массена.
Дальше. Вот тот, кто восхищался мастерством Суворова, даже который, будучи битый им.
Да, который сказал вот эти знаменитые слова. Это признание противника дорогого стоит. Он сказал, что я отдал бы все свои победы за один альпийский поход Суворова. И, значит, на горе Цюрихберг стоит такой тоже камень-монумент в память о Первом и Втором Цюрихском сражении. Существует на горе Альбис в парке тоже стела в память о Втором Цюрихском сражении. На гору Цюрихберг есть улица, которая называется улица Массена в честь французского генерала. С этой стороны тоже альпийский поход был увековечен не только
с точки зрения российской истории.
И, конечно же, дом, где находилась ставка Римского-Корсакова, а потом в этом же доме в Цюрихе находилась ставка Андре Массена.
Вопрос, который мне возник в нашем разговоре, сохранение памятных знаков, сделанных в XIX веке, сегодня происходит подвижниками или все-таки российское консульство, государство в этом участвует?
И то, и другое. Какие-то знаки устанавливаются, конечно, поклонниками Суворова, потому что очень вот, ну, я не знаю, трепетно увидеть указатель в Альпах, в долине Гларус, когда вот я двигалась к Эльму, то прямо такой желтый указатель «Дорога Суворова». Сегодня, в 21 веке, вы знаете, это вот дорогого стоит. Это не наши устанавливали, это устанавливали швейцарцы. Говорит о том, что для них искренне значимо это событие. И с кем бы я ни говорила из швейцарцев на темы Суворова, альпийского похода, вы знаете, они начинают о нем говорить вот просто, ну, не взахлеб, но, по крайней мере, с такой любовью и восхищением. И мне кажется, вот эти чувства тоже передаются с генами из века в век. Потому что существует еще один уникальный такой артефакт, очевидца похода, но со стороны швейцарской. Когда был вот этот знаменитый бой корпуса Розенберга с Массеной, с французами в долине Мутаталь, один 16-летний мальчишка по имени Йозеф Нидерост забрался на одну из вершин, там не такие они высокие, горных, и оттуда наблюдал за всем, что происходило в этой долине в течение вот этих двух дней. И он был, конечно, на стороне русских. Я думаю, что его чувства тоже помогли в том, что наши одержали победу. И он настолько был потрясен мужеством русских солдат. Родилась вот в эти дни у него такая мечта, что когда он подрастет, он сделает макет вот этого сражения в этой долине. И он сделал это, Йозеф Нидерост. И этот макет до сих пор жив. Он специальные формы сделал, чтобы отливать вот этих солдатиков и русских, и французских. И одновременно вы можете видеть на этом макете, как часть армии Суворова спускается с перевала Кинцык, как идут в этой долине бои, все вот эти линии, там и французские, и наши, как русские гонят через мост Суворова, так называемый, к Швицу, французов. Стоит этот монастырь женский, где Суворов останавливался. И как уже русская армия, часть, уходит на перевал Прагилпас. Ведь благодаря тому, что Розенберг не пустил французов вслед армии Суворова, которая отходила на Прагилпас, армия смогла пройти и выйти.
Он должен был держаться сколько
можно. Да, и этот макет находится в Ледниковом музее в городе Люцерне. Это место не связано непосредственно с армией Суворова, да, но макет находится там вообще потрясающий. Большой, целую комнату занимает. Он, по-моему, в 1806 году его делал, осуществил такую вот потрясающую мечту. Вот сейчас, например, есть еще такой поклонник Суворова в Швейцарии, Вальтер Геллер. Он живет в долине Гларус, живет в одном из домов, в котором останавливался Суворов. И вот он практически свою жизнь посвятил нашему полководцу, потому что он уже в течение многих лет, с 90-х, по-моему, годов, с металлоискателем ходил по маршруту армии, находил ружья, ядра, иконки, все артефакты, которые связаны с этим походом. И он сделал частный музей Суворова. Ему очень трудно выживать, потому что надо содержать это все. Но он сказал, что вот он будет делать все, чтобы этот музей был жив. Я была тоже в его музее и с ним знакома. Своего сына он назвал в честь Суворова Александром. Поэтому, вот знаете, вот эти чувства, которые с 18 века все время просто передаются с генами, мне кажется, в Швейцарии. Поэтому, когда ты говоришь «Суворов», и там, например, еще Петербург, это просто вот как волшебные слова, которые открывают любые двери. Еще расскажу сюжет. В местечке Фаида, где находится монастырь капуцинов, Суворов останавливался на ночлег. Монахи выделили ему самую хорошую келью, и он там ночевал. Ну, я, естественно, добралась тоже в это местечко. Приехала, такой был дождь моросящий, и как-то тоже деревушка маленькая, народу никого, все по домам сидели, видимо. И я когда подошла к этому монастырю, ну, дверь была открыта, но я в нее вошла. Сначала в церковь зашла, посмотрела, потом думаю, ну, как же найти вот эту келью-то, вот увидеть-то? И когда немножко прошла, там, значит, две дамы на меня, значит, так посмотрели, говорят, а что вы здесь делаете? Я пришла на свидание, они говорят, с кем? Я говорю, с Суворовым. Но они засмеялись. А вы говорите по-итальянски? Я говорю, нет. А у вас кто-нибудь говорит по-английски? Ой, у нас есть один падре, он говорит. В общем, нашли этого падре. Он говорит, а кто вы, откуда? Я говорю, я занимаюсь Суворовым, я журналист из Петербурга. Он, а, Суворов, Петербург. Он с таким это вот восхищением. Петербург — это лучший город в мире. Я говорю, а вы там были? Нет. Откуда вы знаете? Я знаю. Мои предки работали там. Они даже были штукатуры, у них по-итальянски называют. В общем, лепкой занимались. В Зимнем дворце. Я говорю, и вы до сих пор не приехали в Петербург? Приезжайте, я вам все покажу. Покажите мне келью, в которой ночевал Суворов. Все покажем. Кельи, где ночевал Суворов, сейчас находится в архив. Ну, извините, наверное, не на должном уровне мы сохраняем память вот о Суворове. Наверное, эту келью вот вы сейчас пришли, и у меня такая мысль, что, наверное, мы ее должны освободить и сделать вот такой суворовской кельей все-таки, а не вот, что мы ее используем. Я говорю, это очень хорошая идея. Я уже собралась уходить, они говорят, нет, у нас так редко бывают гости из Петербурга. Давайте попьем чай. И мы же сели чай пить, и этот падре Деджозен выскочил куда-то, прибегает и приносит вот такое блюдечко со свежей-свежей клубникой. Это говорит вам привет. Конечно, от Суворова. Я говорю, а вы знаете, а он сейчас тут с нами. А он говорит, а он тут часто бывает. И я вот это вот блюдечко клубники, которое там в монастырском саду собрал там за 2 минуты, наверное, никогда не забуду. И вот таких встреч, я не знаю, это не придумать никакими сценариями. Таких встреч удивительных с точки зрения, опять же, сегодняшней истории альпийского похода. У меня было много. Как вот рассматривать кто победил в альпийском походе. Главная цель не была достигнута. Швейцария не была освобождена от французов. Опять же, он это мог сделать, если бы ему не мешали союзники. Они делали все для того, чтобы этого не случилось. Им достаточно было уже России, то, что она освободила всю Северную Италию для них своими руками и своей кровью. И они думали, что все, от них надо избавляться. Они и союзники, и французы были уверены, что Суворов не пройдет этот путь и не выйдет с армии. И это было феноменальным результатом, что армия все-таки вышла из этих безвыходных ситуаций. Даже один день пережить то, что пережила армия Суворова, лично Суворов и все его высшие чины, чудовищная ситуация.
Это он прошел тем путем, который никогда ни одна армия в мире не повторяла.
Не повторяла, и для нашей армии это все было впервые. Придя в Вальдорф, после уже битвы за чертов мост, они спустились, там было и есть, собственно, Фирвальштетское озеро. Австрийцы дали Суворову карту, что он мог пройти берегом Фирвальштетского озера в городок Швиц, чтобы там соединиться с римским Корсаковым. Такой был план. Соединение с римским Корсаковым и было главной задачей Суворова. Ему пришлось поперек Швейцарии пройти всю страну через Альпы, чтобы соединиться с тем и уже вместе выгнать французов с территории Швейцарии.
Да.
Но этого не произошло. Когда Суворов подошел к берегу этого озера, он увидел той дороги, которую ему рекомендовали австрийцы. Ее просто не существует. Я тоже проплыла на корабле вот по этому озеру, чтобы убедиться в том, что до сих пор этой дороги не существует. Сейчас существует туннель в горе, но он был уже сделан в середине 19 века. Берегом там вообще, там отвесные скалы. И ему опять ничего не оставалось, как столкнуться с предательством и менять все планы дальнейшего похода. И опять же, вот такие люди, как Антонио Гамма, местные проводники, ему посоветовали. Только дорога через перевал Кинцик очень трудная, только для пастухов да горных козлов. По ней там не то что армия.
Только нога может быть поставлена, и
да,
больше
там,
ничего.
Да, там, два человека вот так могут разойтись, не больше. И тоже с одной стороны там скалы, с другой там обрыв вниз. И там тоже погибло много людей. Плюс, опять же, снег, скользко. То есть опасности были на каждом шагу. Я поднималась на этот перевал Кинцик, который высотой 2073 метра. Вот на этот перевал можно дойти даже сегодня только пешком. Других вариантов нет. Там немножко поднимаешься, часть дороги в кабинке, потом выходишь только пешком. В 2014 году я собралась, поднялась на этот перевал и, к сожалению, не поднялась на него, потому что внизу была нормальная погода, а там был такой туман, что вообще было не видно даже руки своей. Когда я собралась на этот перевал, меня барон Эдуард Александрович Фальцфейн спрашивает: «А ты собираешься идти на Кинцик?» «Собираюсь, Эдуард Александрович». «Ты с ума сошла! Ты знаешь, туда какая трудная дорога?» Я говорю: «Ну вы же дошли». Он говорит: «Ну я же мужчина. Ну вы же туда отправились, когда вам было уже за 80».
Всё-таки вот. Мы не можем, да, не говорить об Эдуарде Александровиче Фальцфейне.
Мы не можем о нем не говорить, потому что он потрясающий человек. Он сделал, я думаю, больше всех после Энгельгарта,
кто сохраняет память о Суворове.
Сохраняет и до сих пор и сохранял память. Он, если надо, он подвинет и Альпы. Поэтому благодаря ему памятник стоит на Сен-Готарте. Про Кинцик. Памятная доска, которую установил на Кинциге Энгельгард. А Эдуард Александрович уже в 80-летнем возрасте решил ее подреставрировать и покрыть буквы сусальным золотом. И он отправился один на высоту 2073 метра. Я знаю эту дорогу теперь хорошо. Честно скажу, мало мне не показалось. И он осуществил этот свой проект. Я говорю: «Как же вы это все умудрились сделать-то?» А он говорит: «Сам не знаю, ведь никому даже не мог рассказать, что я пойду туда. Никто не знал». Я говорю: «Если бы с вами что-то случилось». «Ну, говорит, значит, бы случилось». На самом деле обновил эти буквы, покрыл их сусальным золотом. И он говорит: «Ведь я же с тех пор там больше не был. А ведь если ты туда поднимешься, ты же все сфотографируешь и мне расскажешь». И это была еще вторая причина, по которой мне очень нужно было подняться на перевал Кинцик. И когда я вот в 14 году первый раз туда собралась, когда поднялась, и там туман, я, значит, ему позвонила. Говорю: «Эдуард Александрович, поднялась, но идти дальше не могу. Здесь такой ужасный туман. Немедленно спускайся вниз», таким приказным мне голосом. На следующий год я приехала и опять отправилась, значит, уже вот мы с Лизой пошли. Отважная Лиза Наполитана прошла на этот путь. Вначале идешь, как бы все нормально, это все возможно. Но последний участок маршрута, он уже относится к таким, что надо иметь самый первый уровень хотя бы вот подготовки альпинистской. Конечно, у меня ее не было. Но с альпинштоками, с палками там по-другому ты не пройдешь. Снег был чуть ниже колен, но вот такой. И идти очень было трудно. Да, и Лиза мне говорит: «Ольга, наверное, мы не дойдем до конца. Мы должны дойти до конца. Про это даже не думай. Ты, если хочешь, можешь вернуться. Я пойду». И начала просить о помощи всех. Небеса, Суворова, Ингельгарта. И что вы думаете? 2 минуты прошло. Я слышу звон колокольчиков коров. Слышу, что звон доносится сверху, а коровы-то все внизу, там, на пастбищах. Я думаю: «Боже мой, что это такое?»
Галлюцинация слуховая.
Думаю, наверное, у меня уже что-то на нервной почве. И вдруг я вижу своими глазами, что с перевала Кинцик, то есть как с небес, спускается стадо коров. 12 коров, 3 пастуха идут по снегу, по вот этой тропе. Они прошли. Протоптали дорогу, и мы смогли по ней подняться. И когда это стадо спускалось, все коровы проходили, деться там некуда, никуда не отступишь, это узкая дорога. И я стояла так вот спиной к скале, они проходили мимо меня, и многие задевали меня боками, естественно, потому что, ну, по-другому никак. Но все проходили без внимания ко мне. А предпоследняя корова остановилась и решила со мной познакомиться. А у нее такие острые рога, я вообще стояла, думаю,
сейчас,
ну,
как возьмёт.
Сейчас она меня на эти рога-то и подцепит. Ну, в общем, все закончилось благополучно, мы поднялись наверх. И я увидела эту доску, которую установил Василий Павлович. Я увидела эти буквы, которые покрывал Эдуард Александрович Фальцвейн. Ну, знаете, вот это, ну, самая настоящая вот связь времен 18 века, 19-го и сегодняшнего дня. Ну, я стояла, плакала. Конечно. Вот. Потому что, ну, не знаю, там, конечно, телефон не ловил. И когда уже спустилась и у этой станции, значит, телефон заработал, я позвонила барону. И говорю: «Эдуард Александрович, отчитываюсь, я только что спустилась с перевала Кинцик». И вдруг слышу на том конце провода: «Да ты что?» Я говорю: «Буквы ваши живы, они так золотом и покрыты». Говорю: «Доска стоит на месте, все чудесно». Вот, наверное, больше всех за меня радовался он. То есть мы с полуслова понимали друг друга. Поэтому я ему безумно благодарна за такое вот патронирование и поддержку во время всех моих хождений. И он такой человек с юмором вот до сих пор. Еще интересный, конечно, сюжет, как снимать эти места. Мне очень захотелось снять перевал Паникс с вертолета. Нашла этот путь, чтобы полететь на вертолете. Причем у меня была мечта лететь с открытой дверью. Найти вертолетчика, который тебе разрешит с открытой дверью, не запросто. Они, конечно, боятся таких вещей. Кто его знает, что там человеку взбрендит. Да? Когда я приехала на эту вот вертолетную площадку в местечке Молис, с ними договаривался вот мой друг швейцарский, и я ему специально не сказала, что у меня такая идея, потому что он бы с ними точно договорился, чтобы они мне сказали «нет, без открытой двери». И тогда я уже, увидев молодого человека, мистера Гафнера, который был пилотом этого вертолета, я решила попробовать все-таки осуществить свой план. «Мистер Гафнер, вот вы верите, что все мечты когда-нибудь должны сбываться?» Он так посмотрел на меня, говорит: «Ну, я не знаю». Я говорю: «Вот сейчас от вас очень зависит, исполнится одна моя мечта или нет». Он так испугался и говорит: «А что я должен делать?» Говорю: «Вы же знаете, что все фотографы летают на съемки с открытой дверью вертолета?» Когда мой друг швейцарский это услышал, он мне сказал: «Ты совсем, что ли, с ума сошла?» Я говорю: «Нет, Это нормально для фотографа. Ты можешь остаться внизу и не лететь вместе с нами. Мистер Гафнер сказал, ну да, летают. Ну вы знаете, как там будет холодно? Начал меня пугать, как там будет сильный ветер, что это опасно там и так далее. Я говорю, у вас есть все для того, чтобы вот это осуществить? Он сначала растерялся, потом я говорю, ну я же вам оплачиваю этот полет, значит, вы меня должны слушаться. Сказала я так достаточно жестко. И он сказал, ну, в принципе, это возможно. Все, меня снарядили в такие специальные ремни, пристегнули. И вот я все эти 40 минут полета была с открытой дверью. И это было потрясающе. То есть смотреть сверху на тот путь, которым шла армия Суворова из Глоруса на перевал Паникс, потом на Паниксе мы, значит, там тоже над ним кружили, и та часть, когда спускалась в деревню Пинью русской армии, даже озеро Клёнталья сверху сняла, это, конечно, незабываемое и потрясающее. Да, было холодно, но это все ерунда, но для меня очень ценная съемка перевала Паникс с вертолета. Мечта исполнилась.
Ну что ж, я благодарна вам за то, что вы пришли к нам в программу. Надеюсь, что все, кто нас сегодня слушал, хотя бы малую талику эмоций, переживаний разделили с вами. Благодарю вас.
Спасибо большое.
Вот и все, что мы успели вам сегодня рассказать в нашей студии. А увидеть фотографии суворовских мест в Альпах можно будет на выставке в залах Росфото уже 19 мая. У микрофона была Анна Всемирнова.